Слово благодати представляет проповедь «Бог и его превосходство». Проповедует пастор Алексей Коломитин.
Это чрезвычайно важная тема, о которой мы будем сегодня говорить. Она настолько величественная, у меня не хватает воображения, не хватает слов, не хватает логики для того, чтобы охватить всю величественность этой темы. Мы сегодня будем говорить о том, кому мы поклоняемся. Мы попробуем немножко хотя бы прикоснуться к Богу, к Его личности, к тому, кто действительно является Создателем и Управителем неба и земли. Иисус Христос, когда Он говорил с самарянкой о поклонении, Он говорил ей конкретно, что поклонение – это не просто состояние смиренного сердца, поклонение – это преклонение перед Богом Отцом. 4 глава Евангелия Иоанна, 23 стих. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники, и посмотрите дальше, будут поклоняться Отцу. Они будут поклоняться не просто добрым принципам, не просто хорошим формам, не просто идеям, они будут поклоняться не чему-то абстрактному, не чему-то размытому, расплывчатому, они будут поклоняться Отцу. Это будет действительное, понимаемое, осознанное действие преклонения перед Богом Отцом. Настоящее христианство, как я уже сказал, это прежде всего поклонение Богу. Бог, Его личность, Его характер, Его совершенство, Его красота – Его доброта, мы не в силах всего перечислить. Вот это является объектом созерцания христианина. Надо сказать откровенно, что к величайшему сожалению, христианство современное, христианство сегодня все больше и больше становится человекоцентричным. Человек, его нужды, его традиции, его желания, его устремления – его планы, его мысли, его чувства. Вот что становится постепенно все больше и больше центром христианства. Если спросить среднестатистического христианина, сколько времени за свою христианскую жизнь он провел в созерцании Бога, в мыслях о Боге, это будет катастрофически мало. Катастрофически. Люди могут еще думать, говоря о религии, они могут еще думать о церкви, они еще могут думать о законе, о принципах, они могут думать о идеях каких-то, связанных с обществом, но очень мало люди действительно думают о Боге. Поэтому христианство стало по своей сути потребительским. Оно стало похожим на одну из многочисленных человеческих религий. Сутью человеческих религий всех, абсолютно всех, кроме библейского христианства, является следующий принцип. Заметьте, человек признает, что есть Бог или божество какое-то, и он пытается воздействовать на божество каким-то путем, для того, чтобы заставить его, этого Бога или божество, которое он верит, действовать или работать, чтобы ему служить, человеку. Вот по этому принципу построена любая религия. Разные методы воздействия, разные боги, которых люди верят. Но суть та же самая. Суть – это принцип «ты мне, я тебе». То есть человек ищет пути, которыми он может воздействовать на Бога, чтобы заставить его работать на свои собственные интересы. Как мы уже говорили, что для этого люди меняют только инструменты. Некоторые говорят, что нужно жертвы приносить. Некоторые говорят о том, что нужно специальные обряды совершать. Другие говорят, что экстатические переживания нужны для того, чтобы заставить этот механизм работать. Некоторые говорят, это какая-то самоконцентрация. Люди называют ее верой. В действительности, имея в виду концентрация на чем-то. Вот это нужно, чтобы заставить Бога работать. Некоторые думают, что исполнение правил. Порядочная жизнь может заставить Бога работать. Но заметьте, во всех этих сферах суть одна и та же. Заставить Бога работать на мои интересы. Христианство ничего общего с этим не имеет. Христианство по природе своей, по сути своей, абсолютно отличается от любой человеческой религии. Когда апостол Павел проповедовал в Афинах, Эти люди, которым он проповедовал, они были людьми богобоязненными. То есть они боялись своих собственных богов. У них было много разных богов, которым они регулярно поклонялись, приносили жертвы. И по этому же принципу человек идет на охоту, ему нужна удача. Что он делает? Приносит жертву богу охоты. Человек женится, ему нужна удача. Что он делает? Он приносит жертву богу любви. И таким образом это были люди, которые служили этим богам. Для чего они служили? Для того, чтобы эти боги работали на них. Апостол Павел обращается к этим людям и говорит: подождите, нам сначала нужно разобраться в том, кто такой Бог. Я хотел бы начать сегодня вот эту тему с того, чтобы вместе с вами сосредоточить наше внимание, снова вернуться к тому, чтобы мы сегодня, каждый из нас, имел ясное представление о том, кто такой Бог, которому мы поклоняемся. Давайте послушаем эти слова Деяния апостолов, 17 глава, 22 стих. «И стал Павел посреди Апага и сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию». Апостол обращается к людям и говорит им: послушайте, пожалуйста, вы представляете Бога просто большим начальником, которому ваши дары могут что-то добавить. Бог не такой. Бог абсолютно ни в чем не нуждается. Он не нуждается в молитвах, Он не нуждается в жертвах, Он не нуждается в деньгах, Он не нуждается, хоть всю землю Ему подарите. У Него таких миллиарды, триллионы. Когда мы говорим о служение Богу имеет совершенно другие причины. Абсолютно другие причины. Представьте себе, пожалуйста, на секунду. Вы когда-нибудь видели мелких-мелких мошек? Вот представьте себе, что может подарить вам эта мошка? Кроме неприятностей, ничего. Если мы посмотрим на соотношение масштабов Бога и Его величия и людей, мы мельче мошек. Поэтому, когда мы говорим о религии, когда мы говорим о поклонении Богу, когда мы говорим о вере, нам нужно начать прежде всего с того, чтобы попробовать осознать, кто такой Бог. И это очень важно. Везде, где Священное Писание призывает нас к какой-то форме поклонения, везде всегда оно ставит на первое место вопрос осознания Бога. Посмотрите, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Иисус Христос учит учеников молиться. Он говорит молитву, которая стала известна как молитва «Отче наш» или молитва Господня. Он учит следующему. Молитесь же так. «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Заметьте, молитва начинается концентрацией на Боге. Она начинается с того, что человеку нужно абстрагироваться или оставить в стороне всю вот эту шелуху мирскую, которая создала свою систему ценностей, в которой мы живем и функционируем. И сосредоточить свое сознание на величии Божьем. Притчи Соломоновы. Мудрость, которая открывается, Соломон открывает мудрость и говорит, 9 глава, 10 стих. Начало мудрости – страх Господень и познание святого разум. Опять-таки, я хочу вернуться к тому же самому вопросу. Подумайте о себе. Мы не будем говорить о среднестатистическом христианине. Давайте подумаем о нас с вами. Подумайте о себе лично. Сколько времени в вашем христианском опыте, в вашей жизни, в вашем дне, в вашей неделе, за ваш год, сколько времени вы познаете святого? Сколько времени мы уделяем тому, чтобы думать о Боге? Познание святого – разум. Или же наше христианство, оно стало потребительским? Потребительским – это то, что мы только и думаем, как получить что-либо от Бога. И когда мы не получаем, мы только и думаем о тех претензиях, которые у нас есть к Богу. Мы говорим о том, что Бог несправедлив, или думаем так, или имеем в виду так. Соломон говорит, познание святого разума. Если посмотреть по этой шкале стандартов, то мы можем определить, что не так много разумных людей сегодня. Не так много людей, которые познают святого. Таким образом, не познавая его, не имеют действительного Божьего разума, Божьей мудрости. Джей Пакер, известный богослов, уходящего уже поколения, он очень-очень пожилой, еще жив, говорил такие слова, написал в одной из своих книг. «Христианское мышление приспособилось к духу современности, который расплодил грандиозные мысли о человеке, оставив место лишь для мыслишек о Боге». Это настоящая картина, я думаю, очень точное наблюдение о современном христианстве. Грандиозные мысли о людях, только мыслишки о Боге. А чаще всего, что меня поражает больше всего, чаще всего мы произносим слова, мы говорим «Господь», мы говорим «Бог», мы говорим даже молитву «Отче наш». Но мы не осознаем, что мы произносим. Эти слова стали формой, эти слова стали традицией, это то, что нужно говорить. Эти слова от нашего употребления потеряли свою значимость. Я хочу сегодня, братья и сестры, вернуться к сути их. Я попробовать вернуться к сути их. Я молюсь Богу, я прошу вас, пожалуйста, молитесь сейчас о том, чтобы Бог дал нам сегодня способность взорвать вот эту вот, вот этот нарост, вот этих затасканных терминов и посмотреть на сущность их, на богатство того, что они себе скрывают. В Псалме 46 мы читаем 10 стих. Бог призывает людей. Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. Я буду превознесен в народах и буду превознесен на земле. Он призывает людей. Он говорит, остановите свой привычный курс. Остановитесь сейчас и познайте. Познайте, что я Бог. Познайте, что только мной измеряется все. Что нет других методов, нет других шаблонов или стандартов, по которым мы будем измерять. На протяжении всей истории всех своих взаимоотношений с человеком Бог постоянно акцентировал эти вещи. Один пример. Их много. И мы остановимся на нескольких Божьих качествах в течение следующего месяца. И будем много цитировать этих текстов, поэтому я не буду сейчас читать больше. Я хочу только один еще процитировать из книги пророка Исаии, 45 глава. Бог обращается к царю Киру, царь персидский. Этот Кир, он был запланирован в Божьем плане, что он освободит народ израильский после его 70-летнего пленения. И послушайте, что Бог говорит этому человеку. 5 стих. «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня. Я припоясал тебя, хотя ты не знал меня». То есть он использует языческого царя. «Дабы узнали от восхода солнца и от запада, что нет кроме меня, я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Заметьте, Бог обращается к этому человеку, и он говорит, что он использует, он может любого человека использовать. Но его основная цель, почему он что-либо делает, он делает это ради самой высшей задачи, которая существует, чтобы люди познали, что он Господь, и нет иного. И он говорит, что он делает мир и производит бедствие, но все для одной и той же цели. Почему? Потому что никакое бедствие не стоит того, что человек не знает Бога. Поэтому Бог говорит, абсолютно вся история в моих руках, Вся история организована, контролируется, управляется мною для того, чтобы люди могли ясно понимать один важный фактор. Доминирующий фактор в их жизни – я Господь, и нет иного. От восхода солнца и от запада нет иного, кроме меня. Конечно, когда мы говорим о познании Бога, мы ясно сталкиваемся с нашей ограниченностью. Мы не можем познать Его всего. Наш разум, если мы уже продолжим ту же аналогию маленькой мошки, не способен охватить даже примерно, даже общую картину Бога. Мы не можем вот так с высоты птичьего полета посмотреть на Бога. Мы пытаемся. Многие люди, как говоря словами того же Джея Пакера, люди пытаются взять и рассматривать Бога в телескоп, когда они его разворачивают наоборот. То есть они пытаются Бога сделать таким маленьким-маленьким и потом выносить о нем суждение. Но тем не менее, вместе с тем, что мы не можем знать Бога полностью, мы можем познавать Его достаточно, чтобы преклоняться перед Ним. Бог открывает Себя в достаточной степени. Он позаботился. Он вот так чудесным образом устроил Вселенную, создал нас с вами, что мы можем Его познавать в достаточной степени, чтобы мы с вами могли преклониться сердцем перед Ним. И источник или инструменты, посредством которых мы можем Его познавать, прежде всего, два инструмента. Первый – это окружающая нас природа, наблюдая за которой мы обязательно можем увидеть там Бога и преклониться перед Ним. И второй источник – это Его Слово. Ясное, конкретное, авторитетное. Послание к Римлянам, в 1 главе, 19 стихом, апостол Павел говорит: «Ибо что можно знать о Боге явно для них?» Он говорит о том, что о Боге кое-что можно знать. И то, что можно знать о Боге для них явно, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Заметьте, вот это невидимое Его, вечная сила и божество, речь идет о Божьих атрибутах, о качествах Бога, о качествах Его личности. И здесь сказано, что если мы только будем наблюдать за природой внимательно, мы уже в этой природе можем видеть Божьи атрибуты в достаточной степени, чтобы поклониться Ему. Говоря о Боге, в течение последующих нескольких богослужений мы, конечно, не сможем говорить о всем Боге, о всех Его качествах. Для этого не хватит вечности. Мы всю вечность будем познавать Бога. Мы остановимся только на четырех основных элементах, которым мы посвятим четыре служения. Я думал, что три мы уложимся, но получается, что мы никак... Обязательно нужно еще некоторые аспекты отметить и остановиться на них. Сегодня мы будем говорить о Божьем превосходстве. В следующий раз мы будем говорить о Божьей суверенности. Потом мы будем говорить о Божьем совершенстве. И последнее, мы будем говорить о Божьей доброте. Мы коснемся этих четырех аспектов для того, чтобы в их свете увидеть, кому мы поклоняемся. Итак, давайте обратимся сейчас к этой теме «Бог и Его превосходство». Как я уже сказал, что Бог абсолютно превосходит, абсолютно выше всего, что существует. Нам очень трудно это понять. Вот представьте себе, если бы мы взяли сейчас и вернулись на 200 лет назад. Если мы попробовали продемонстрировать людям, которые жили 200 лет тому назад, современный компьютер. И мы бы показали, как вот при помощи этого компьютера можно делать столько разных вещей. Или простая вещь, которая у большинства детей даже сегодня есть, сотовый телефон. Вот люди, которые жили 200 лет назад, у них уровень знаний, объем знаний был такой, что когда они увидят вас, что вы держите какой-то кусок железяки, в него говорите и разговариваете с человеком, который живет или находится в этот момент на противоположной стороне земного шара, они просто даже не могут подумать, как это может быть. У них просто нет тех ассоциаций, по которым они могли бы понять, как это работает. Мы мыслим ассоциативно. То есть мы обязательно должны ассоциировать что-то с чем-то. И поэтому человечество, оно постепенно развивает технологию, ассоциируя что-то, что изобретено с тем, что уже было. И потихоньку люди могут понимать это. И хотя многие из вас и сегодня не понимают, как работает, что происходит, когда вы в эту штучку говорите, и почему оттуда слышен голос. Но тем не менее мы уже к этому немножко попривыкли. Мы знаем, что есть кто-то, кто знает, как это работает. Так вот, когда мы говорим о Боге, Божья сущность, она настолько порядков выше того, где живем мы, что мы просто не способны его охватить. Мы можем понять только то, что он нам открывает. Мы будем говорить в последней проповеди в этой серии, мы будем говорить о Божьей доброте, и мы будем говорить о том, что Бог снизошел к нам и открыл нам действительно то, что нам нужно знать о нем. Итак, говоря о Боге и его превосходстве, мы остановимся на нескольких элементах, которые помогают нам увидеть его превосходство. Во-первых, это абсолютное превосходство Божьей сущности. Вы знаете, когда Бог открывал себя людям, он постоянно утверждал один принцип. Он говорил, ни в коем случае не делайте никаких изображений. Знаете почему? Он не хотел, чтобы люди каким-то образом ассоциировали его, Бога, с чем-то земным. Потому что он абсолютно отличается. По-английски есть очень хорошее слово «other otherness». Его трудно перевести на русский. Он настолько отличается, что человеку просто невозможно охватить. И вы знаете, поэтому у людей есть тенденция постоянно спускать, стаскивать Бога с небес. Карл Маркс когда-то говорил, что люди придумали себе Бога. И он был прав. Он был прав. Действительно, многие люди напридумывали себе разных богов, удобных для них. Вместо того, чтобы преклониться перед тем, который их придумал, который их создал, который над всеми ими. Несколько текстов прочитаем, которые помогут нам увидеть подобное отношение. Давид, поклоняясь Богу в одной из ситуаций в своей молитве, обращается и говорит, 2 книга Царств, 7 глава, с 20 стиха. Что может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи, мой Господи. Ради слова твоего и по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. По всему велик ты, Господи мой, Господи, и нет подобного тебе. И нет Бога, кроме тебя. То есть, когда Давид говорит, когда он думает о Боге, он говорит, подобного нет. Нам просто не с чем сравнивать. Я, когда читаю книгу Откровения, может быть, вы обращали внимание, что вот там в конце, когда идет описание Нового Иерусалима, и вот там Иоанн пытается описать Новый Иерусалим. И помните, он пишет, улицы его подобно золоту, подобно камням, там перечисляются драгоценные камни. То есть он не может описать. Помните, апостол Павел пишет о себе. Я, говорит, знаю человека, который был вознесен до третьего неба и слышал там, помните что? Неизреченные слова. Он говорит, у нас в русском или в греческом, тогда он писал, языке нет концептов. У нас просто нет концептов, которыми можно описать то, что там на небе. Это невозможно выразить человеческим языком. Об этом говорит Давид. Исаия 46 глава. Вспомните бывшее прежде от начала века, ибо я Бог, и нет иного, и нет подобного мне. И читайте Ветхий Завет. И вы будете встречать почти на каждой странице повторяющиеся слова «нет подобного мне», «знайте, нет подобного мне». Нужно осознать это. Нам нужно понимать, что мы имеем дело с таким гигантом, который настолько превышает нас, что нам не с чем даже его сравнить. У нас просто нет концептов, которые мы можем сравнивать, с которыми мы можем сравнивать Бога. Второзаконие, 5 глава, Бог начинает второй раз повторять 10 заповедей. И посмотрите, он говорит, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, да не будет у тебя других богов пред лицом моим. И не делай себе кумира, и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли. Он постоянно повторяет это. Постоянно подчеркивает, потому что он знает, что у человека есть тенденция мыслить земными категориями. Он говорит, все, что вам нужно просто в безмолвии преклониться пред моим величием. Второзаконие 6.4. Знаменитая, известная Шема. Это фраза, которую говорят евреи до сих пор, как что-то представляющее сущность их религии. Это то, что Бог много раз утверждал народу израильскому. Послушайте, слушай, Израиль. Господь Бог наш, Господь един есть, единственный, уникальный. Нет ничего, что могло бы хотя бы в ближайшей, в какой-то степени, в малейшей степени приблизиться к Нему. Несколько элементов, отличающие Бога от всего остального. Мы не только знаем утверждения, которые говорят, что нет подобного Ему, мы знаем несколько факторов. Первое, Бог самосуществующий. Невозможно это осознать. Представьте себе, мы привыкли жить в мире, в котором все откуда-то получилось. Когда вы подходите к своему автомобилю в магазине после покупки, и вы видите на нем царапину, вы знаете, что она не сама собой родилась. Вы начинаете искать, кто же ее сделал. Или когда вы приходите домой, и вы видите там беспорядок, вы знаете, что не сами вещи перевернулись, наверное, детки постарались. Или кто-то еще, вы ищете причину. И мы живем в мире, в котором вот эта причина, эффект и следствие постоянно функционируют. И мы не можем представить себе по-другому. И абсолютно все действительно имеет свою причину, кроме Бога. Бог является единственной личностью, которая сама из себя исходит. И мы не можем этого понять. Он единственный, кто ни от кого и ни от чего никогда не зависит. Он сущий. Когда Моисей предстал пред Богом, Бог посылает его, чтобы вывести народ израильский из Египта. И он говорит, ну я приду сейчас, я расскажу им, что Бог меня послал. А кто же ты? А как тебе имя? И Бог объясняет. Послушайте, что он говорит. Третья глава книги Исход, 13 стих. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. И они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий. I am who I am по-английски. Яхве по-еврейски. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова, Яхве. Послал меня к вам. Открываясь людям, Бог хочет, чтобы они знали, что Он есть сущий. Вот это еврейское слово Яхве, по-русски перевод этого слова «Я есть сущий», по-английски «I am who I am». Вот это слово еврейское, оно построено из соединения двух глаголов «быть». Глагола «to be». То есть Бог, когда открывается людям, Он говорит, что Его имя, Его природа заключается в том, что Он сущий, то есть Он самосуществующий. Все остальное не существует само. Абсолютно все. Абсолютно все, что нас окружает. Это здание появилось в результате того, что когда-то его задумали, потом спроектировали. Потом проектировщики, они сказали, какие материалы нужно сюда привезти. Потом наняли строителей, и потом строители построили. Поэтому мы видим, что здание существует. Деревья, которые растут вот здесь вокруг нас, эти деревья, когда-то было брошено семечко. Это семечко проросло, и это семечко дало дерево. Земля, на которой мы живем, то же самое когда-то появилось. И вы знаете, абсолютно все люди с этим согласны. И верующие, и неверующие согласны, что земля когда-то возникла. Верующие считают, что Бог ее создал, неверующие говорят, что теория большого взрыва. Что-то там раскрутилось, и каким-то образом земля появилась. Но все согласны с тем, что земля имеет причину. То есть абсолютно все окружающее нас действительно имеет причину. Бог единственный, кто сам из себя исходит. Вот почему природа Бога отличается. Вот почему Бог находится в положении, в котором нам предъявлять Ему какие-то претензии абсолютно бессмысленно. Потому что мы даже не можем начать понимать сущности его логических выводов. И какие несчастные люди, которые в гордыне своей пытаются предъявлять Богу претензии. Какая слепота, какая близорукость, и какое надмение, и какое высокомерие, и какое раздутое неверное мнение о себе. Вот здесь все богословие заканчивается. Вот здесь все богословские споры приходят в тупик. Когда мы преклонимся перед Богом, и когда мы хотя бы попробуем его осознать. У древних мудрецов и философов была идея, которую они выразили в слове «логос». Что они вкладывали? Они говорили, что все, они видели бренность всего, и они говорили, что за всем этим должно быть какое-то начало, отличающееся от всего, что существует. И они выразили это словом «логос». Вы знаете, когда Иоанн писал свое Евангелие, он писал его к грекам, он писал его к людям, которые мыслили по-гречески, которые жили в греческой культуре. Вот. И он писал и говорил следующие слова. Смотрите, начало Евангелия Иоанна. Он говорит, вначале было слово, «логос» использует. И слово «логос» было у Бога. И слово «логос» был Бог. Он ясно объясняет людям, послушайте, вот этот концепт, вот эта идея, которая у вас есть, которую вы наблюдаете в природе, это Бог. Это не просто высший разум, это не просто расплывчатая первопричина. Это Бог, который действительно и способен создать мир. Материя является одной из основ существующей Вселенной, и материя сотворена Богом. Есть три концепции, три субстанции, которые существуют и которые являются основой Вселенной. Материя, энергия и информация. Мы знаем, что иногда они могут видоизменяться, иногда переходить из одной формы в другую, но они никогда не могут сами появиться, они никогда не могут исчезнуть. Это все знают. Это знают физики, это знают философы. Это действительно так. Так вот, Бог был тем, кто родил материю. Кто родил энергию, кто родил информацию. Я слышал как-то рассказ, люди рассказывают, что неверующие сейчас, знаете, научились клонировать. Человека, говорят, можно склонировать, то есть можно создать человека из клеток. И вот так вот люди говорят, что вот, вы смотрите, человек может поспорить с Богом. Ты создал человека, я могу создать человека. Но в этом случае Бог скажет человеку, окей, хорошо, для того, чтобы... Ты создал человека, ну-ка пойди попробуй, найди сначала свою глину собственную, из которой ты потом создашь человека. Для того, чтобы создавать что-то здесь, для этого нужно создать что-то, из чего создавать. Для этого нужно создать основу Вселенной, друзья. Конечно, это абсолютно абсурдно. Все вот эти заявления людей, которые думают, что вот научились клонировать человека, я думаю, что научатся. Если не научились, научатся. И уже все, уже мы уже создали человека. Глупость. Бог создал основу Вселенной. Бог создал материю, Бог создал энергию и Бог создал информацию. И без этих основ невозможно ничего. Вообще ничего невозможно. И нужен был только самосуществующий Бог, который мог это сделать. Поэтому, друзья, поклонимся Господу, осознавая Его абсолют в Его существовании. Кроме того, что Бог самосуществующий, Бог не ограничен временем. Это еще один элемент, который должен помочь нам понять Его превосходство. Опять-таки мы живем во времени. Псалом 89, 2 стих говорит, «Господи, Ты нам прибежище в рот и рот». Прежде нежели родились горы, Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Бог живет вне времени. Опять-таки, мы функционируем во времени, в пространстве и на материи, или в материи, в материальном мире. И мы не можем представить себе, каким образом Бог может существовать вне времени. Почему? Потому что у нас даже соображалки не работают для того, чтобы понять все это. У нас просто нет этих компонентов, которые могут иметь эту идею вневременного Бога. Вы знаете, когда люди говорят о Божьем предузнании, то чаще всего рисуют такую картину. Рисуют прямую, и рисуют вот здесь в начале этой прямой Бога, и рисуют так, что Бог заглядывает в историю. Это очень близорукий взгляд на Бога, очень примитивный. Дело в том, что Бог-то живет вне времени. Больше того, время в нем находится. Он сотворил время. Он является хозяином времени. Будет такое время, когда он говорит, времени не будет. И когда мы пытаемся думать о Боге, мы ясно должны понимать, что мы имеем дело с личностью, которая гораздо выше всего этого. Мы ограничены временем. Мы постоянно находимся под давлением нехватки времени. Нам постоянно не хватает суток, недели, года, жизни не хватает. Говорят, умрет человек, еще на 3 дня остается дел, пока похоронят. Но у Бога все размеренно. Он создал время, он выше времени. Исаия 46 глава. Вспомните прежде бывшее от начала века. Ибо я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. И от древних времен, то, что еще не сделалось, говорю, мой совет состоится. Мой совет, вот это слово совет, это мое решение. My decree по-английски будет. Мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Когда мы говорим о Боге, мы говорим, что Он самосуществующий, мы говорим о том, что Он вне времени, и поэтому единственное, что мы можем сделать, единственное, что мы должны сделать, просто поклониться перед Ним в восхищении, перед Его превосходящим всякое разумение величии. Кроме этого, Бог не ограничен пространством. Он безграничен. Мы ограничены пространством. Мы думаем пространственно. Он не только не зависит от материи, материя зависит от него. Он не только зависит от времени, время зависит от него. Сейчас мы увидим, что он не ограничен пространством. Ефесянам 1 глава, 22 стих. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего главой церкви, которая есть тело его». И дальше, смотри, полнота наполняющего все во всем. Когда мы говорим о Боге, его невозможно измерить. У нас нет способностей, у нас нет мерок, у нас нет системы измерения, которой мы могли бы измерить Бога. 138-й псалом. Давид в полном восхищении и смирении. Кстати, у Давида мы постоянно можем и должны учиться правильному отношению к созерцанию Бога. Смотрите, он созерцает Божью безграничность. 138-й псалом, 7 стих. «Куда пойду от Духа Твоего? И от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет». Представьте себе огромную вселенную. Представьте себе огромные планеты, которые отделены друг от друга огромнейшим расстоянием. И для Бога нет расстояний. Он полнота наполняющего все во всем. Он действительно наполняет все во всем. Соломон в смирении молитвенно осознает это. Третье царство, в одной из молитв он говорит, когда он построил храм. 8 глава, 27 стих. «Поистине Богу лежит на земле. Небо и небо небес не вмещают тебя. Тем менее храм сей, который я построил». Братья и сестры, единственное отношение человека к Богу, это может быть отношение полного смирения перед Ним. Пока мы не встанем в это положение, осознание полной зависимости и полного смирения, по-настоящему, друзья, неформально, не словами только, не показухой, не внешним видом, не факторами какими-то, а в сердце своем по-настоящему попробуем осознать Бога. Я уверен, что вот сейчас мы говорим о Боге. Я уверен, что очень часто большинство из нас просто не знают этих категорий. Мы просто упускаем. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы проскакиваем его быстро, если мы читаем его вообще. И мы не останавливаемся на этих факторах, которые раскрывают нам Бога, которые говорят о Его сущности, которые говорят: «Остановитесь и познайте, что я Бог». и нет иного. Пророк Исаия, 66 глава. Так говорит Господь: небо престол мой, земля подножие ног моих. Где же вы построите дом для меня? Где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь. А вот на кого я презрю: на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Братья и сестры, это единственное положение. Это единственная возможность построить отношения с Богом. Смирение и сокрушение сердца. Настоящий трепет перед Его словом. Дай Бог, чтобы это было частью жизни каждого из нас. Итак, мы говорили об абсолютном превосходстве божественной сущности, то есть Его природе. Сейчас несколько слов хотел бы остановиться или сказать об абсолютном превосходстве Божьей мудрости. Бог не только велик и превосходит всех нас в сути своей природы. Кто? Он превосходит нас мудростью. Вы знаете, наш мир наполнен информацией. Сегодня говорят, что мы живем в век информатики. Говорят об информационных потоках. Говорят о том, что сегодня так много стало информации. Но вы знаете, что мир, который сотворен был Богом, это высокоинформативное явление. И количество информации, которое вложено в мире, оно гораздо превышает всю информацию, которую разработана или открыта людьми, или генерирована людьми. Сегодня говорят о таких явлениях хай-тек, может быть, слышали, то есть высокотехнологичное оборудование. Так вот, наш мир, он в огромной степени гораздо более сложный любого самого сложного человеческого изобретения. Я недавно читал, или слышал, вернее, об одной птичке, дятел называется. Такая простая птичка, которая просто стучит себе по дереву. Вы знаете, что у него мозги на амортизаторах? Что у него между черепом и его мозгом специальная прослойка амортизирующая. Вот вам и высокая технология. Это птичка, просто дятел. А вы знаете, что у этого дятла на кончике языка специальная железа, которая выделяет специальный клей? Для того, чтобы тогда, когда он отколпает этого червячка, он языком его раз выделяет клей, оп, и приклеил. И вы знаете, что у него во рту есть специальная железа, которая подает растворитель, чтобы растворить этот клей. Чтобы он мог проглотить этого жучка не вместе со своим языком. Вот вам высокая технология. Это всего лишь навсего дятел. То есть, когда мы говорим о количестве информации, вложенной в мир, это всего лишь птичка, друзья. А если мы будем говорить о животных, если мы будем говорить о человеке, а если мы будем говорить о космосе, об атмосфере Земли, о движениях планет, о всевозможных явлениях, которые содержат в себе столько информации. Откуда она произошла? Бог по своей мудрости, по своему разуму превосходит всех нас в огромной-огромной степени, потому что Он знает. Мы можем точно говорить, что Бог абсолютно превосходит нас в своем разуме. Во-первых, Бог знает все. Он совершенен в своем знании. Он знает абсолютно все, что можно знать. Вы знаете, я часто сталкиваюсь с такими явлениями, когда мы думаем о том, что люди много знают. Вы знаете, почему не могут поймать Бен Ладена до сих пор? Нет точной информации, где он находится. Самые сильные спецслужбы мира работают над этим. Не могут найти информацию. 25 миллионов долларов предлагают за информацию. За информацию, которая может привести к поимке этого человека. Не могут найти. Люди не знают всего. Я как-то рассказывал о моем знакомстве с одним ученым, который специалист в генетике. И у нас, знаете, вот такое представление, ученый, у него докторские степени, у него там кабинет большой, он на форумах выступает, там лекции читает, и нам кажется, что они все знают. И когда я соприкоснулся с реальными фактами, он говорит мне: Алексей, ты знаешь, что мы только-только начали шкарябать шкарлупу, шкорку сверху. Мы еще даже копать не начали в том знании, которое у нас есть. Все, что мы знаем, это настолько мизерно и настолько ограничено. Вот там он специалист в узком профиле, в генетике. Он говорит, вот там столько информации, что у нас даже со всеми нашими степенями, со всеми компьютерами, со всеми возможностями обработки информации, у нас даже еще мы и не начали еще и понимать сути. Мы только пытаемся подойти к этому. Так вот, представьте себе, что Бог знает все точно. Абсолютно все. 138-й псалом сначала. Мы читали с 7 стиха. Сначала, с 1 стиха. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его. Бог обладает колоссальным объемом информации. Как я уже сказал, Бог знает абсолютно все, что можно знать. Мы даже не можем подумать о том объеме информации, не то чтобы знать этот объем. Опять-таки, мы выглядим очень странно, когда мы пытаемся предъявлять претензии и говорить о том, что мы обязательно должны что-то знать. Мне часто приходится сталкиваться с людьми, которые предъявляют Богу претензии и говорят, а почему это так, а почему мы не можем это знать, а почему Бог не открыл это? Вы знаете, скорее всего, потому что мы даже не способны понять этого. Если бы Бог начал нам с вами сегодня объяснять сущность Его триединства, наша коробка не способна вместить даже эту информацию. Те, кто знаком с компьютерами, ну-ка попробуйте загрузить Windows XP на второй Pentium. Или еще хуже, на тот первый компьютер, который был вначале изобретен. Этот компьютер, старый компьютер, он даже в него даже не поместится эта информация, которая содержит в себе программу Windows XP. Она даже не поместится туда, не говоря уже абсолютно невозможности этого процессора обработать эту информацию. И вот мы в своем надмении, в своей тупости часто, в своей гордости, думая о себе, что мы Pentium 5, пытаемся туда загрузить что-то, когда мы еще не дошли до первого. И мы пытаемся суждения какие-то предъявлять. Мы пытаемся каким-то образом там свои плюс с минусом сложили и уже говорим, Бог, ты так не должен делать. А вот так, мне один пресвитер недавно говорит, я не верю в такого Бога, Бог не может так делать. Бог может делать, что хочет. И когда хочет, и с кем хочет. Независимо от того, что думает от него какой-то пресвитер. Независимо. Нам нужно это понять. Нам нужно правильно подойти к сути Божьей природы. Правильно подойти к этой массе, к огромному-огромному богатству Его знания. В книге Иова сказано о превосходстве Божьего знания, 37 глава. Внимайся ему, Иов. Стой и разумевай чудные дела Божьи. Он говорит, просто остановись и внимай, и просто попытайся подумать. Знаешь ли ты, как Бог располагает ими, повелевает свету блистать из облака своего? Вы знаете, люди, физики, все оптики, которые существуют, до сих пор не могут определить, луч – это материя или волна. Они не могут определить. Они разные теории выводят, они складывают, но они не могут определить. Бог говорит Иову, знаешь что, стой и смотри, и внимай, просто внимай. Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в знании. Бог это совершен, Он совершенный в знании. Бог знает абсолютно все. абсолютно каждую мельчайшую деталь. Исаия 40 глава. Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его? С кем советуется он? И кто вразумляет его, наставляет его на путь правды и учит его знанию и указывает ему путь мудрости? 28 стих этой же главы. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Даже если бы у нас были способности нашего разума в миллион раз превышающие наши сегодняшние способности, Божий разум неисследим. Мы не можем его понять, мы не можем его, он бесконечно неисследим. Итак, кроме того, что Бог знает абсолютно все, Бог знает так, как нужно знать. Божье знание является стандартом знания. Есть разное знание, разные точки зрения, разные оценки разных вещей. Так вот, Божье знание – это всегда стандарт. Вот почему всегда, когда нам нужно понять что-то, мы должны прибегнуть к его стандарту. Мы должны прибегнуть к его знанию, мы должны обратиться к его стандартам знания. Потому что только он знает так, как нужно знать. Проблема человечества заключается в том, что люди пытаются иметь свои собственные, независимые от Бога стандарты знания. И от этого человек имеет постоянный спор с Богом. Он постоянно выдвигает свои точки зрения. Скажите, как часто вам приходилось попадать в ситуацию, когда вы не согласны с Божьим решением? Когда Бог что-то допустил в вашей жизни, и вы бунтуете против этого? И вы не соглашаетесь, вы говорите, Бог должен бы сделать вот так. И вы видите все плюсы, все аргументы, почему он должен сделать вот так. Но у Бога своя логика. У него есть знание, которое от нас скрыто. Знание, по которому у него есть очень хорошие причины, почему он так делает. Очень веские причины. Писание говорит о том, что только в положении полного преклонения перед Богом человек способен иметь правильное понимание реальности. 1 Коринфянам 8 глава. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает, так как должно знать. Очень сильное слово. Но кто любит Бога, заметьте, тому дано знание от Него. Оказывается, только в одном положении мы можем получить это знание, если сердце наше будет сокрушено в любви и преклонении перед Богом. Бог не только обладает всем знанием, Он не только знает, как нужно знать. Бог правильно применяет знания. Скажите, как часто вы попадали в ситуацию, когда вы сталкиваетесь с необходимостью что-то вытащить из своей памяти? И вот такое ощущение, ну знаешь же. Ну знаешь, и вот не можешь вспомнить, и все тут. На экзаменах, знаете, бывает так. Ну не только на экзаменах. Когда вроде учил, когда вроде помню, когда вроде вчера говорил об этом. И вот раз вот выскочило из памяти. Просто не может ваш разум, не может найти тот правильный файл. Он действительно там есть у вас эта информация. Но вы просто не можете ее взять в нужное время, когда нужно. Когда она нужна, эта информация. Люди записывают часто, чтобы не забыть. А потом забывают посмотреть туда, куда записали. Опять, мы не можем воспользоваться даже той информацией, которая у нас есть. Она уже, казалось бы, есть эта информация. Мы не можем ей правильно воспользоваться. Вы знаете, Бог очень эффективно пользуется всей информацией. Он, вы знаете, его не захлестнула волна информации. Вот если мы представим всю информацию, которой обладает Бог, Он не захлестнут ей. Все потоки Его информации четко контролируются им. Он постоянно, he is in control. Он постоянно над всем этим. Его нельзя застать врасплох. Ему ангелы не сообщают, Господи, вот там вот что-то происходит, вот там вот что-то кто-то. Он абсолютно все знает. Он знает гораздо раньше, чем все это происходит. И он ко всему готов. Римлянам 11 глава с 33 стиха говорит о том, как Бог уникально, пользуясь этой информацией, которую он обладает, принимает решение. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы его, неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему? Мы как-то останавливались несколько четвергов назад на этом тексте, и мы говорили о непостижимых судьбах его, неисследимых путях. Вы знаете, вот изучая Библию, попробуйте пронаблюдать эти вещи. Ну, например, каким образом Бог может сделать так, что Он триедин? Это уникальнейшее решение. Никто из людей, атеисты, мусульмане, до сих пор ломают голову. Они говорят, невозможно. Это просто невозможно. Действительно, они правы. С нашей точки зрения, всех ученых соберите. И действительно, три в одном нельзя сделать. Или один, или три. Я слышал свидетелей Иеговы спрашивают, ну так сколько уж у вас богов? Ну один или три все-таки. Вот в этом-то и вся уникальность Божьей мудрости, что Он может совместить такие вещи, которые по нашей системе очень трудно совместить. Еще один факт. В Иисусе Христе Бог может быть стопроцентным Богом и стопроцентным человеком. Невозможно. Опять-таки есть люди, которые или в вероучении, течении, которые не верят в божественность Иисуса Христа. Они говорят, так подождите, Он Бог или человек? Или давайте проведем черту. Вот 50% Бог и 50% человек. Вот в том-то и суть, в том-то и способность, огромная аналитическая способность Божьего разума. Бог может это сделать. Вы знаете, когда Иисус Христос родился на земле, Его появление, вообще сам факт Бога-человечности, был абсолютно неожиданностью для всех, включая духовный мир, включая самого дьявола. Написано, ибо великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Это было уникальнейшее Божье решение. Мы как-то говорили о Рождестве, о том, как ангелы пели. Мы говорили о том, что когда ангелы увидели, когда они узнали, это был просто возглас восхищения. Вот это решение. Это Божье решение. Суверенность Бога и ответственность человека. Еще одно такое чрезвычайно сильное решение. Бог может. Опять-таки, существуют разные богословские позиции, когда они пытаются, вот так вот здесь суверенность Бога, здесь ответственность человека. Они говорят, нет, надо четко посередине выстроить эту линию. Нужно обязательно, чтобы если чуть-чуть туда или чуть-чуть туда, то будет всегда проблема. Это неправильное мышление. Это не 50% Бог суверен и 50% человек ответственен. Это абсолютно Бог суверен, и человек абсолютно ответственен за свою жизнь. И мы не можем понять. И все эти богословы, исписавшие кучи-кучи бумаги, горы томов, они просто пытаются каким-то образом взвесить, но они абсолютно не приблизились к истине. Почему? Потому что Бог, написано, абсолютно суверен. И то, что Он делает, абсолютно исполнится. И человек во всем этом абсолютную ответственность несет за свои решения. И только Бог может сочетать это в себе. И когда мы говорим о нашем поклонении Богу, мы говорим о том, что Бог уникально пользуется этой информацией. Спасение человека от греха – еще одно уникальнейшее решение. Заметьте, Божья справедливость, она требовала уничтожения человека. Божья любовь искала спасение человека. И Бог нашел это уникальнейшее решение. Это высочайшая технология. Это то, что никому даже не приходило на ум. Бог может пользоваться информацией. Исаия 55 глава, 8 стих. Пророк Исаия говорит, Бог через пророка Исаия, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших». Все, что нам остается, дорогие друзья, нам остается преклониться перед Ним. Мы сегодня говорили о Боге, о Его абсолютном превосходстве. Мы говорили об абсолютном превосходстве Его природе. И мы говорим об абсолютном превосходстве Его мудрости, Его знания. Мне очень хотелось бы, братья и сестры, чтобы сегодня, соприкоснувшись с Богом, соприкоснувшись с Его величием, мы по-настоящему могли преклониться перед Ним. по-настоящему могли в смирении склониться и сказать: «Да, Господи, Ты един и нет иного. Нет другого Бога, кроме Тебя». Чтобы мы сегодня в сокрушении сердец просили прощения у Бога за нашу гордость, за наши попытки спорить с Ним. И чтобы мы по-настоящему смогли посмотреть на окружающий нас мир с точки зрения нашего преклонения перед Ним. Один современный писатель сказал: «Ничто не смиряет нас больше, чем мысли о Боге». Я хотел бы закончить эту проповедь перед тем, как мы будем молиться, одним из самых любимых моих четверостишей, маленьким кусочком поэмы Державина «Бог». «О Ты, пространством бесконечный, живой в движении вещества, течением времени предвечный без лиц, в трех лицах божества, Дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог, кого мы называем Бог».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!